Дорогие друзья, знаете, иногда возникает такое ощущение, что мы живем в период исправления ошибок. Вот для того, чтобы мы поняли, что было раньше, мы должны просто приглядеться тому, что происходит сегодня. Ну, несколько примеров этого. Вот, выступая перед началом специальной военной операции, наш президент сказал, что 22 июня больше не повторится. Вообще, несколько раз за свою политическую карьеру Путин этот тезис высказывал, что называется, крутил по-разному. Смысл очень простой. Если мы видим, что России угрожает смертельная опасность, мы должны эту опасность предотвратить. Специальная военная операция и была направлена на это. Демилитаризация – это способ удалить у государства антироссии военный инструмент создания угрозы России. Следующий пример такого исправления наших исторических ошибок произошел на днях. Давая интервью журналу Der Spiegel, это один из серьезнейших немецких журналов, переводится как «Зеркало», канцлер Шольц сказал, что накануне начала специальной военной операции он встречался с Путиным, они обсуждали текущую ситуацию, и Шольц сказал, что он гарантирует Путину, что Украина в течение 30 лет не вступит в НАТО. Но Путин вот как бы на это не отреагировал, значит, и начал специальную военную операцию. То есть смысл этих слов канцлера такой, что вот я как бы вроде все гарантии дал, а Путин меня не услышал почему-то. Непонятно почему. Слушайте, ну, понятно почему. Потому что точно так же Путин многократно говорил о том, что то, что нам обещали в период Горбачева и Ельцина, не продвижение НАТО к нашим границам, не движение, отсутствие движения НАТО на восток, оно потом превратилось в постоянное неуклонное движение НАТО на восток. При этом никаких письменных гарантий Запад тогда не дал. Нашли сейчас какие-то протоколы, какие-то, значит, документы, связанные с общением тогда еще советских лидеров с американскими, но это просто в разговоре сказано. У Горбачева не хватило то ли ума, то ли совести, то ли еще чего-то другого, у Ельцина также, чтобы как-то это перевести в документ. Вряд ли ему могли тогда отказать, но и вряд ли могли дать этот документ, потому что, конечно же, они собирались продвигать НАТО до Востока. И вот сейчас канцлер Германии, по сути, предложил Путину ровно то же самое. То есть он, канцлер Шольц, дает гарантию словесную, что НАТО 30 лет, почему 30, не 25, не продвигается, значит, не включает в состав Украину. Но тут вопросов-то по здравому разумению гораздо больше. Вопрос, а через полгода Олаф Шольц будет канцлером? Вот вы можете дать эту гарантию? Я нет. Он может уйти в отставку в любой момент в той ситуации, в которой он находится. И мы с вами многократно об этом говорили. Дальше. А через 30 лет вопросы безопасности России, они будут не актуальны, что ли? Всеобщий коммунизм или всеобщий капитализм наступит? То есть все, золотой век человечества? Почему 30 лет? Как можно в геополитике, в мировой истории такими категориями мерить? Категория должна быть бессрочна. Никогда не вступает это государство в военный блок, если он к тому моменту будет существовать. Это второе. Третье. А письменные гарантии вы, товарищ Шольц, дадите? Так, хорошо. Следующий этап. А нет, не можете? Так вот, именно поэтому Путин обращался не к Шольцу, не к Макрону, а к блоку НАТО, к Западу в целом, к Вашингтону и требовал письменных гарантий. Помните вот эти высказывания и требования России, которые звучали в декабре 2021 года? Они были очень жесткие и даже отчасти диссонировали с мягкими заявлениями, которые Россия делала до этого. Кто такой Олаф Шольц в НАТО? Какой он там пост занимает? Что он там может гарантировать? Ответ. Никто, звать никак. И через некоторое время он вообще может быть почетным пенсионером Федеративной Республики Германия. Все. Письменных гарантий требовал Путин. Гарантий не дали. Тогда Россия была вынуждена дать гарантии своей безопасности себе сама. Как? С помощью своих единственных союзников, о которых говорил еще император Александр III. Армия и флот. Вот, собственно говоря. Хотели бы западные лидеры, западные государства, тот же бы Олаф Шольц и Макрон, избежать этого сценария? Могли сделать громкие заявления, потребовать созыва НАТО, обратиться к европейской общественности. Ничего они не делали, потому что их американским хозяевам нужен был военный конфликт в Европе. И поэтому Украину подталкивали к нападению России. Она к этому готовилась. Но специальная военная операция спутала все эти карты. Теперь еще хотелось бы в этой связи исправления ошибок обратить внимание на ситуацию, на развитие ситуации вокруг Запорожской атомной станции. Вот смотрите. Метод действия Запада, в первую очередь англосаксов, всегда один и тот же. Они создают какую-то проблему, а дальше стараются дорого продать ее решение. Вот проблема вокруг Запорожской атомной станции. Какая? Вот стоит атомная станция. Она находится под контролем России. Там находится российская Росгвардия. Никаких тяжелых вооружений там нет. И, подчеркиваю, коллектив украинских атомщиков. Вот те, кто работал на этой станции, те и работают. Просто их, как говорится, по периметру охраняют российские военнослужащие. И вдруг начинаются регулярные, ежедневные артиллерийские и, значит, более серьезные обстрелы с применением систем залпового огня этой территории. Ну, любой разумный человек, что в этой ситуации, кто может обстреливать? Ну, конечно, не тот, кто контролирует станцию. Зачем тебе ее обстреливать, если ты ее контролируешь? Разговоры о том, что таким образом Россия собирается переключать атомную станцию из энергетической системы Украины в российскую энергетическую систему, ну, это какая-то несусветная чушь. Несусветная. Что делает в этот момент Запад? Запад начинает тиражировать сообщения о том, что якобы Россия стреляет по атомной станции. Почему? Почему они не хотят разобраться в этой элементарном случае, в этой элементарной ситуации? Да потому что это для них всего лишь предлог. Предлог, чтобы взять атомную станцию и попробовать передать ее Украине. И поэтому приезжает, значит, руководитель ООН, что он говорит? Ну, какие-то общие слова такие, знаете, надо, чтобы стороны воздерживались, давайте демилитаризуем. Вот что значит демилитаризация атомной станции, если ее контролируют российские силовики? Украинских там нет. Это значит уход российских силовиков и передача атомной станции в руки Украины. Зачем вам это нужно? Хочется спросить. Зачем Западу нужно, чтобы атомную станцию контролировала именно Украина? Вы что, считаете, что Украина лучше справится с этой задачей? Да нет. Там просто что-то лежит или туда должны что-то завести. Само место важно для Запада. Ну и как бы для киевского режима тоже. Вот в чем дело. Но Россия отказывается вывозить оттуда своих силовиков. Тогда продолжаются эти самые обстрелы. И уже собравшись каким-то более широким консенсусом, западные государства говорят о необходимости демилитаризации и так далее и тому подобное. Они просто хотят Россию вынуть из атомной станции и поставить туда себя, ну, то есть Украину, со всеми пиар, со всеми остальными последствиями. Вот что, собственно говоря, происходит. Но мы уже знаем, что верить их крокодиловым слезам нельзя. Так же, как в ситуации с украинским зерном, которое почему-то идет исключительно в Европу, и там 14 судов, одно из них, направилось в голодающую Африку. То есть уж больно какой-то долгий путь, дорогие европейские партнеры, в кавычках, вы выбираете для спасения голодающей Африки. Все зерно плывет в Европу, а потом в Африку оно не попадает. А кто виноват в голоде? Ну, ваши СМИ, конечно, все рассказывают. Мы виноваты. Нет, это все поводы, это все информационное давление на Россию. Но Россия, и это приятно, научилась делать выводы из своей собственной истории, из давней и из недавней. Так что перед нами сейчас, по сути, действительно работа над ошибками. До свидания.